уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов. Олег Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть Твиттер «Собака говорит МСК» и наш Телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте с вами с выборов начнем. Вот в Государственной Думе обсуждают и считают проблемой то, что происходит на выборах в Москве и Петербурге.
Сегодня с утра обсуждалось, но вопрос возникает в том, кто считает, кто не считает. Я бы сказал, что 3/4 членов российского парламента, происходящие в Москве, Петербурге, Карачаево, Черкесии, конечно, никакой проблемы не считают.
Почему?
Поскольку они принадлежат к известной нам всем большой партии, которая не видит проблем в современном неизбирательном законодательстве, ни в практике его применения. Оппозиция, безусловно, считает, парламентская в том числе, это реальной проблемой, которая, по сути, разрушает сами основы российской государственности и системы управления.
А помощь системной оппозиции Государственной Думы готова какую-то оказывать? Вот, и как понимает ту проблему, которая происходит? Потому что действительно оппозиционеры, вот, ну, так называемые несистемники, как-то не так себя ведут? Или все-таки считают, что им по-настоящему препоны ставят?
Нет, какие-то? Надо понимать, что те правила, которые сегодня существуют в стране, они исключают возможность людям самостоятельно выбирать свою власть. Когда люди выбирают свою власть сами, это воспринимается как что-то нестандартное. Вот прошлогодняя история Хабаровский край, Владимир, Приморье то же самое, Хакасия. Если мы с вами посмотрим на происходящее, в Москве, конечно, совершены преступные действия, поскольку у нас у всех... Я об этом говорю, потому что мы сами все, и вы наверняка в том числе, видели на лентах Фейсбука бесконечное количество случаев, когда члены избирательной комиссии и эксперты при избирательных комиссиях, проверяя фамилии людей, кто подписался за того либо иного кандидата, умышленно коверкали эти фамилии, коверкали адреса этих людей, и потом руками разводили и говорили, а вот у вас таких людей в Москве нету, и система это показывает.
Но это... при этом также были и доводы в пользу того, что и представители, именно оппозиционные кандидаты собирали как-то не так подписи, и люди там были, которые умершие не так давно и так далее. То есть надо разбираться с обеих сторон, нет?
Вы знаете, с моей точки зрения, избиратель, он сам все решит. То есть должна быть максимально упрощена процедура регистрации кандидатов. Дальше люди решат сами. Если это слабый кандидат, если это кандидат с плохой репутацией, народ за него не проголосует. Не надо никому думать, что русские люди, в широком смысле слова, русские, татарские, еврейские, башкирские, в общем, граждане
люди,
страны.
Люди, которые живут в России.
Которые живут в России. Что это люди слабоумные и без какого-то внушения поддержки со стороны начальства, они не в состоянии управлять своей страной. Это не так. Они не глупее, чем люди, которые живут в таких же странах по другую сторону границы.
Ну, с вашей точки зрения, все-таки, Олег Васильевич, человек, который идет, выступает от оппозиции, хочет, соответственно, там, избраться в городской парламент, вы не считаете, что эти же люди должны, может быть, даже с такой хирургической точностью выполнять все, а чтобы потом не было повода кричать, а все здесь, значит, кровавая власть, власть захватила и так далее.
Ну, повторю еще, смотрите, какая хирургическая точность? Человек сдает данные. В избирательном листе идет фамилия Смирнова Анастасия Павловна. Значит, в базу данных сотрудник избирательной комиссии и эксперт, привлеченный избирательной комиссией, вместо Смирновой Анастасии Павловны вбивает Смирнов Анастасия Павловна. А потом они говорят, а вот нет такого человека в городе Москве. И это носит массовый характер, судя по тем сообщениям, которые мы с вами видим. И никакого внятного объяснения от избирательных комиссий нет. И в отношении лиц, которые так поступили, никаких дисциплинарных дел не возбуждено. служебной проверки не происходит. То есть мы видим с вами совершенно заказные вещи.
Но смотрите, хорошо, другой момент, Олег Васильевич. А вот Горбенко вчера говорит, давайте я согласен с вами встретиться, там в Мосгоразбиркоме поговорить. А представители, вот эти вот кандидаты в кандидаты оппозиционные говорят, а мы вот лично не хотим, мы хотим, чтобы это все было публично. Но вам как бы в шашечке или ехать?
Это я уже не знаю. Это уже не ко мне вопрос. Я вам просто высказываю свою точку зрения, как человек, который смотрит на работу самой избирательной комиссии. То есть избирательная комиссия сработала так, как надо за это людей сажать в тюрьму. Ну или как минимум увольнять с работы. А из этого никаких... дальше дисциплинарных событий не произошло. А объяснений
себя...
нету.
А как себя ведут?
Это мораль, этика.
Почему?
Ну,
они же хотели внимания от Горбенко.
Смотрите, вопрос внимания, переговорного процесса,
да.
Кто к его выстраивает, это не то, что прописано в законе, не то, что прописано в инструкциях, не то, что прописано в каких-то формулярах. Я и скажу чисто как юрист. Вот написано в формуляре, что ты должен свою работу выполнить корректно. Если ты сварщик, и ты работаешь халтурно, тебя начальник уволит. А если ты эксперт при избирательной комиссии, ты работаешь халтурно, здесь никаких разборов полетов нет. Почему так?
Ну, так, как выясняется, даже Элла Памфилова сказала, давайте 22 числа встретимся,
ну, прекрасно,
с кандидатами.
Элла Александровна, ну, замечательный человек, я ее лично хорошо знаю.
Так.
И хочу сказать, что как раз ее участие, я думаю, что здесь может быть, поскольку местные избирательные комиссии ей не подчинены, где-то изменит ситуацию.
Как?
Но я сейчас говорю, ну, как... советом, потому что нет вертикали избирательных комиссий, и избирательные комиссии, по сути, формируют региональные органы власти, которые потом проводят выборы тех же региональных органов власти. Система именно такая.
Но
половина избирательной комиссии формируется местным парламентом, вторая половина – местным губернатором. Есть некие квоты для парламентских партий, поэтому есть представительство «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, но все остальное, состав избирательных комиссий, он формируется теми людьми, которые уже сегодня находятся у власти.
Но вы же
Панфилова это не контролирует.
Олег Васильевич, но вы же депутат, и здесь почему вы не хотите говорить о поведении самих кандидатов?
Ну, потому что, во-первых, это не члены моей партии, это не мои товарищи по партии,
наши,
слава богу, регистрацию прошли.
Ага.
Во-вторых, я здесь говорю не о поведении людей. Я говорю не про мораль, не про этику,
но
не про
межчеловеческие
коммуникации. Я не про это. Я говорю о другом. Вот есть очевидная вещь, она неоспорима. Значит, мы с вами собрали подписи, мы принесли с вами подписи в избирательную комиссию. Все это было перепутано, причем так как перепутать невозможно, потому что даже случайно нельзя нажать некоторые кнопки на клавиатуре, и вы работаете за клавиатурой, и я, и любой наш радиослушатель, поэтому вместо буквы «и» напечатать букву «ы» совершенно невозможно, рука туда не потянется.
А, то есть, получается, не, меня тут Дим поправляет, да, не Горбенко, простите, а Горбунов, да, глава Мосгоразбиркома.
То есть, первое,
Горбунов
чего должен
предлагал,
был начать,
да,
глава Горосбиркома, это с того, что он отстраняет от работы лиц, которые так нахалтурили, потому что халтура очевидна, проводит служебную проверку, дальше берется пауза, ну, как-то уже по каждому человеку все выясняется.
Последствия, с вашей точки зрения, так как скандалы то в Петербурге возникают, теперь в Москве, какие последствия может это все иметь?
Последствия еще очевидные. Идет разрушение института. То есть ведь выборы – это не для того, чтобы на Россию симпатии посмотрели в Монтевидео в Уругвае. Выборы – это институт, существующий для развития страны, чтобы граждане страны, не подданные, не крепостные крестьяне, чтобы граждане страны могли выбирать из своего состава людей, которым они больше всех доверяют, кого они считают наиболее отражающими их интересы, кто с их точки зрения лучше знает их проблемы, ну, следующий цикл, соответственно, уже, если это не справились, других. Выборы – это система, при которой в управление страной вовлекается общество. Если выборы конститут не существуют, то мы уходим в архаику XIX века, которая заканчивается тем, чем закончилась архаика XIX века.
Ну, я пытаюсь еще, может быть, выйти за рамки какие-то, но ведь это же обоюдный процесс, вот это вот формирование гражданского общества, может быть, большая ответственность со стороны уполномоченных лиц, но это как-то взаимный процесс, и когда... Почему? Общество и власти? Нет, разве?
Не. Источник власти – народ. Нет никаких двух сторон. Есть одна сторона – народ. И если часть этого народа, пробравшаяся разными путями, иногда честными, в кабинеты, считает, что она является равной стороной для народа, то эти люди сидят не на своих местах. Это неравные вещи. Бюрократический аппарат и народ. Они по определению не могут быть равными, не надо здесь придумывать. источник власти один. 140 миллионов человек, живущих в этой стране. 146.
Ну, извините, у нас все равно же существует Мосгоросбирком.
Но это институт, еще раз. Так. Это народ создал эти институты. Если эти институты начинают не соответствовать дальнейшему народному волеизъявлению и препятствовать даже формированию этого волеизъявления, они должны быть демонтированы. На их место должны прийти другие институты, работающие более эффективно.
Как на их место могут прийти другие институты, если те люди, которые могут представлять, скажем так, или формировать иные институты после того, как они придут в там, Думу муниципальную, городскую, я не знаю, там, областную или федеральную, даже отказываются хотя бы поговорить с тем же самым Горбуновым, перечисляя те или иные претензии какие-то.
А почему они должны говорить с Горбуновым? Они должны с избирателями говорить.
Ну, потому что система не может сама себя поменять.
Нет, 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 нет. Значит, первое, система может трансформироваться. Мы с вами наблюдали, что системы могут меняться, причем достаточно динамически. Взять хотя бы, к примеру, любые примеры, понятно, гротескные, есть старое латинское выражение «omnes simili claudat», любая аналогия спекулятивна, но взять тот же самый Китай. То есть без революционных изменений Китай маоистский и Китай современный – это все-таки разные модели, и модели, которые пережили внутреннюю трансформацию определенную. Есть трансформации более радикальные, да, там, в Армении, например, возьмем, как это происходило. Там есть опыт там, прибалтийских бархатных революций. То есть трансформации бывают разные. Но мы с вами сейчас говорим немножко о другом, о том, может ли надстройка считать себя равным актором по отношению к Байсу. Нет, не может. Это завышенная самооценка, не соответствующая реальному поведению, реальному соотношению сил. Заканчивается обычно это плохо. Вот вчера, кстати, был юбилей одного события в жизни Николая II, который тоже думал, что он Николай II, мы Николай II, значит, есть нечто равное по отношению ко всем остальным. Это оказалось не так.
Как вы, как депутат Государственной Думы, видите, может быть, свои задачи и возможности помогать тем людям, которые, например, пытаются в Московскую городскую думу пройти, на каких-то других выборах участвовать? Люди, которые в вашу партию, например, не входят. Ну, так называемые независимые оппозиционеры.
Спасибо.
Как к ним вообще относиться?
Я не москвич. Я не москвич, а астраханец, да. Поэтому я могу высказывать свою, оценку, но какого-то там активного участия в московской чисто городской политической жизни я, понятно, не принимаю. Другое дело, что мои товарищи, которые идут по спискам «Справедливой России», как кандидаты в Мосгордуму, как одномандатники, и Борис Кагарлицкий, и Илья Свиридов, и Георгий Федоров, они высказали совершенно однозначную точку зрения, что происходящее является неправильным, что Мосгорсбирком, мягко говоря, неправ, и допускает над выбором всех участников. Потому что мы, как политическая партия, не боимся политической конкуренции. Мы считаем, что наши кандидаты не слабее, чем кандидаты от непарламентской оппозиции. Мы считаем, что можем с ними бороться на равных в рамках обычной избирательной кампании и обычной нечерной пропаганды и побеждать. У нас нет синдрома и комплекса неполноценности, как у людей, которых другая известная всем политическая сила посадила в Московскую избирательную комиссию.
Но при этом, вот Юрий, например, говорит, сегодня не входят, например, они системные, а завтра снимут таким же методом там, КПРФ, «Справедливая Россия».
Понятная
история. С другой стороны тоже есть такой тезис, что все-таки люди, которые представляют так называемую системную оппозицию, ничем не отличаются от той партии, которую мы все знаем.
Ну, вы знаете, на это скажу, что с моей точки зрения не системная оппозиция ничем не отличается от той партии.
Внезапно.
Очень легко.
Почему?
Неолиберальной точки зрения. То есть надо уменьшать налоги с капитала, надо делать дешевым государство, и за счет этого всем будет хорошо. Эта точка зрения у нас существует с конца 80-х годов, разные носители были у нее. И если мы с вами берем такие для меня и моих товарищей принципиальные позиции, как прогрессивная шкала подоходного налога, налогообложение крупного бизнеса, вопрос офшорных зон и выводы капиталов туда, то мы с вами увидим, что «Справедливая Россия» и, к примеру, КПРФ находятся по одну сторону этой черты, а «Единая Россия» и непарламентская оппозиция либеральная по другую сторону этой черты. То есть вопрос о том, что мы воспринимаем в качестве маркеров, в качестве водоразделов. Но я скажу еще раз, допускать к выборам надо всех, кто собрал подписи, и честные подписи, не нарисованные. А дальше уже должен решать избиратель, должен решать народ. Я народ не боюсь.
Так, 285-й пишет. Народ – источник власти. Какой народ? Каждый по отдельности или большинство? Если большинство, то не значит ли оппозиционер меньшинство, но не признаются, а прикрываются народом?
На самом деле понятие большинство и меньшинство, мне кажется, мы немножко упрощенно смотрим. То есть мы смотрим через призму выборов США, где есть две партии.
Вот. И то, кстати, ну, у них там еще система выборщиков есть, да, несмотря на которую Дональд Трамп победил.
Ну, получив меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, насколько я помню.
Все равно.
То есть народ проголосовал одним образом, посчитали по-другому. Но я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что вот европейская палитра, а мы все-таки часть европейского социокультурного пространства, не американского. То есть это не Штаты, не Австралия у нас. У нас континентальная Европа к нам куда ближе, чем США. Предполагает как раз наличие нескольких ведущих партий и формирование коалиции между ними. Если мы с вами посмотрим на выборы, которые проходят в региональные парламенты, вот последние, то мы увидим, что «Единая Россия» в среднем получает менее 50% голосов. Они донабирают за счет одномандатников. Но при системе выборов чисто по партийным спискам, формировались бы коалиции. Соответственно, понятие большинства вот в нашем классическом российском сценарии «победитель получает все», а с остальными мы не считаем, сидите отсюда все вон. Такого понятия бы не было. Мы сами видим Германию, где есть партия ХДС-ХСС, вынуждены вступать в коалиции, самые разные. И я думаю, что при честных выборах в России, при сохранении даже той модели, которая есть сегодня, в Госдуме 50 на 50, неизбежен переход именно к системе коалиционных решений. Кстати, «Единую Россию» тоже оздоровит.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение, плюс 7925888948. Виктора тут про Соединенные Штаты сразу встревает. Так, выборщики проголосовали за Дональда Трампа. Ну, имеется в виду, да, проголосовали по одному, посчитали по-другому. Но здесь, конечно, еще любопытный момент есть. Когда люди выходили протестовать, вы говорите, что неважно, большинство или меньшинство, мы все-таки это упрощаем, но, с другой стороны, голосование, оно в себе и закладывает эту основу. У кого больше голосов, тот и победил.
Разумеется.
Когда люди... этом, да.
Умный человек, а мы все-таки, наверное, исходим из того, что сложными системами должны руководить умные люди. Умный, а государство – это сложная система. Умный человек должен исходить не из логики «я начальник и всех раздавлю», а из логики поиска компромиссов, поиска каких-то точек зрения, которые устраивали бы относительно, конечно, разные стороны, потому что это формирует больше стабильной системы. То, что мы сегодня имеем, это дестабилизация системы управления страной. И Москвой как очень крупным мегаполисом в том числе.
Ну, когда выходят за вот на эти несанкционированные митинги там 1000 или 2000 человек, как в МВД посчитали, а не 100 или 200 тысяч, а за тот же самый митинг за счет Телеграм выходит 10 тысяч человек, это не говорит о том, что у людей какие-то интересы немножечко другие. Ну, то есть поэтому можно судить о том, что да, есть действительно какая-то поддержка у этих людей, люди чувствуют какую-то несправедливость, или это какая-то тусовочка?
Возвращаемся назад. Люди принесли подписи. В базу данных были вбиты умышленно неверные сведения по фамилиям избирателей. Это сегодня совершенно неоспоримо, с этим никто не спорит вообще. Это означает, что людей, которые принесли честные подписи, умышленно отсекли от дальнейшего участия в выборах. Такого рода решение может обуславливаться только одним. Сторона, принимавшая решение отсечь от выборов часть участников гонки, подозревает, что эти участники могут взять и победить. Если бы это были маргиналы, 2-3% голосов, наверное, не было бы такой реакции. Зачем все это делать, господи? Зарегистрировали, провалились на выборах. Какая разница?
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да,
я
Олег.
Что хочу сказать?
Вопрос ваш, вот, пожалуйста.
Вопрос такой, почему, да, говоря о подсчетах, вернее, о проверке, так сказать, собранных подписей, говорят, ну, о плохой работе, о некачественной работе, и что надо их уволить. А ведь на самом деле это сделалось сознательно, умышленно, так что здесь нет никакой некачественной работы. Здесь уголовно наказуемое деяние. Поэтому про избирательную комиссию и тех, кто проверяет подписи, нельзя говорить, что они плохо работают. Они совершают уголовно наказуемое деяние.
И человек в этом уверен, причем.
Ну, я в этом уверен. Но я высказываю здесь оценочную точку зрения, да, как человек. Безусловно. Правильно же? Мы вправе это делать? Безусловно. Поэтому точка зрения, это, я думаю, широко распространена. А самое главное, она формирует недоверие к власти. И даже там, где власть принимает подчас правильные решения, общество не воспринимает это как что-то важное для него. Маленький пример небольшой. Я не москвич, я астраханец. И я представляю территорию, где люди живут очень бедно. И когда пару недель назад Дмитрий Анатольевич публично заявил, что в 200 раз увеличивают ежемесячное пособие для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, там, с 200 рублей до...
50
там,
рублей,
да, там, 50 рублей. Рублей до 10 тысяч, то, знаете, никакой реакции не было. То есть у меня огромное количество людей подписано в Одноклассниках, там споры, там по 200 комментариев, вот просто по нулям.
Почему?
Я думаю, потому что система компрометирует себя. И прошлогодней пенсионной реформой, и вот этими ситуациями с избирательными кампаниями. И не надо думать, что можно вытирать годами об общество ноги, и общество все будет утираться, утираться, и это не будет иметь каких-то серьезных последствий. Это будет иметь последствия, и вначале, конечно, все изменения происходят в голове. Потом они же происходят по факту. Изменения в головах людей, они, очевидно, происходят семимильными шагами. Я полагаю, что мы с вами даже затруднимся оценить, что происходит в обществе.
Но у Левада-центра недавно был опрос, который показал, что люди не очень-то интересуются политикой, говорят, что это удел, может быть, других людей, не широкой общественности, но какое-то такое восприятие политики. А может быть, все-таки дело в том, что, скажем так, вот вы говорите, там реакции никакой не было. Может быть, потому что и решения пока не приняты, и там много-много оговорок. Но то есть, когда люди увидят действительно там эти 10 тысяч рублей, тогда будут говорить, да, это там классно или не классно. Но то есть, чего заранее информировать, если пока еще ничего нет?
Ну, 10 лет назад было по-другому. 10 лет назад информация, которая давалась заранее, достаточно активно и в целом позитивно воспринималась людьми. Мы с вами видим перемены. Что касается людей, не интересуются политикой. Каков вопрос, таков ответ. Если под политикой имеется в виду кричащий шоу на телеканалах, они, естественно, вызывают отторжение у людей, поскольку проявляется все это в крайней агрессии, подчас с обсценной лексикой. Кому же это надо? Но та же самая пенсионная реформа – это политика и ничего больше. Это чисто политическое решение, кому давать деньги, олигархии или народ что-то оставить. Это абсолютно политический выбор, который сделан на глазах у всей страны, и в отношении которого было более чем глубокое общественное обсуждение.
Вот, а с вашей точки зрения, когда... Я даже предлагаю вообще голосование запустить, честно говоря. Давно хотела его запустить, но все поводов не было. Давайте посмотрим по поводу участия людей там, в политической жизни, вообще в политике. Вас, вот мы московская станция, давайте так, вас выборы в Мосгордуму интересуют, действительно. Вы считаете, что это очень важная позиция, ой, важное событие, вы следите за тем, что там происходит, сочувствуете той стране, не той стране. В общем, вы как-то рефлексируете на эту тему. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы считаете, что это что-то как-то вас это не интересует, у вас есть другие задачи, деньги, огород, дети, все что угодно. Но не выборы в Мосгордуму точно вас особо не интересует. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Поголосовать мы успеем с вами и еще вас успеем послушать. Наденьте наушники.
Добрый день.
Спасибо. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, коротко,
Олег,
у нас 30 секунд.
Вот по тем фактам, что вы привели, и тем, что зафиксировано уже средства массовой информации, можно ли сейчас констатировать, что идет тотальная подготовка к фальсификации выборов в Мосгордуму? И как вы относитесь к новшеству предстоящих выборов, электронному голосованию?
Спасибо. Коротко, пожалуйста,
да, у нас новости. Спасибо. Будут. К электронному голосованию я отношусь весьма скептично, потому что даже за границей, в Эстонии, кажется, с ним были определенные проблемы. Надо вводить машинное голосование, КАИБы, КЭГИ, но с электронным голосованием есть очень много вопросов.
Много вопросов. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вас выборы в Мосгордуму интересуют. 134-21-36. Вас выборы в Мосгордуму не интересуют. 15.30 новости. Это программа «Умные парни». Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Олег Шейн у нас в гостях, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Итоги голосования какие? Сейчас подведем и к следующей теме перейдем. 87% говорят, что интересуются темой выборов в Московскую городскую думу, а 13% все-таки не интересуют выборы в Московскую городскую думу. Может быть, кстати, люди заинтересовались именно потому, что такой кипиш поднялся вокруг всего этого дела. С подписями, со скандалами, с несанкционированными митингами. Нет? Или вы считаете, что это в принципе интересно?
Я думаю, что все-таки здесь есть специфическая выборка радиослушателей замечательной компании «Говорит Москва». А поскольку «Говорит Москва» говорит в том числе и про общественную жизнь, конечно, к радиостанции стремятся примкнуть люди, для которых эта повестка важна. Но я бы сказал немножко о другом. Вы знаете, если бы у нас опрос показал другое, не опрос радиокомпании, а вот на улице, и, например, процентов 60-70 сказали, нам без разницы,
как делают
это было бы очень плохо, потому что это начало бы следующее, что огромная масса людей говорит, а мне без разницы, что будет с моим городом, что будет с моей страной, что хотите, то и делайте. Такая страна, она лишена возможности развития своего.
Но вы не считаете, что российское общество в массе своей пока патерналистское?
Оно патерналистское, безусловно, потому что из него самостоятельность выжигалась и репрессиями 30-х годов, и расстрелом здания Верховного Совета в 93-м году, и подтасованным выбором 96-го года, и вот тем, что сегодня происходит. То есть, когда активным людям в тех или иных форматах бьют по рукам, очень странно говорить о том, что общество неактивное, и что с этим обществом считаться, когда в нем мало активных людей.
Но есть разница. Есть,
да, не расстреливают,
патернализм, а поменялись. Патернализм, а есть тот самый синдром выученной беспомощности, например. Вот здесь все-таки что ближе, как вы считаете?
Я думаю, что эпоха патернализма уходит. Патернализм имеет своей другой составляющей, некую заботу от слова «патер», да, отец.
Конечно.
Мы видели патерналистское общество эпохи Брежнева, и я его застал. Я 72-го года рождения, и по-любому мы пользуемся очень многим, что было создано в те годы, это инфраструктура, там, метро, детские садики, школы и так далее. Но сегодняшнее государство, не патерналистское. Государство, при котором заработная плата у нас стоит на 79-м месте в мире, а пенсионный возраст повышается, патерналистским не может считаться.
Но при этом, вот, например, в Государственной Думе выступают за ограничение числа детей в приемных семьях. Тамара Плетнева, ваша коллега, с такой инициативой выступила. Она говорит, необходимо ввести максимально разрешенное число детей, которых могла бы усыновить одна семья. Плетнева подчеркнула, что соответствующего законопроекта пока нет. Она сказала, когда будет внесен, тогда и будем обсуждать. Но об этом говорила Анна Кузнецова, омбудсман детский. Она тоже считает, что нельзя 10 человек усыновлять и больше. Это напоминает меркантильность. Плетнева отметила, что если подобный законопроект поступит в Госдуму, она его обязательно поддержит. А как так получается, что если человек хочет по доброй воле, ну и действительно при условии оказания помощи государства установить как можно больше детей, он какой-то меркантильный, а если женщина сама рожает 10 детей, это ее, она какая-то она там не меркантильная. Но разве можно здесь в позиции денег выступать?
Я так не доверяем людям. Я здесь не согласен, но я бы хотел сказать, откуда вообще весь разговор-то пошел. 2011 год. Принимается известное решение, запрещающее усыновление американцами российских детей. Это вызывает очень острую общественную реакцию. И государство принимает фундаментальные, очень хорошие, очень важные законы о поддержке системы опеки и приемных семей. Число детей, которые находятся в детдомах за это время, сокращается почти втрое. То есть мы действительно качественно перешли в другую фазу, когда у нас приток в детдома, он резко снизился. И, скажем, в 2017 году в детдома прибыло порядка 25 тысяч детей, а взято было приемные семьи 40. То есть это очень хороший баланс. И понятно, что в любой приемной семье все равно ребенку гораздо лучше, чем в детском доме, и там выше степень социализации.
Ну, если только его не истязают.
Ну, это понятно. Это, мы с вами не говорим об этих вещах, это понятно, это но относится это к любой семье, и неприемной в том числе. Возникает вопрос, а нет ли ситуации, когда люди на этом типа зарабатывают? Ну, как зарабатывают? Выплата на ребенка составляет 12 тысяч в месяц. Если это ребенок старше, чем 12 лет, то сумма возрастает до 15. Где-то, может, в глухом месте в Саратове это и большие деньги, но мы понимаем, что деньги не очень большие. Тем не менее, это действительно помогает, это позволяет людям, кто по физиологическим причинам, либо из любви к детям, хотел бы заботиться о не своих детях, это позволяет им иметь такую финансовую возможность. Если коллега Плетнева считает, что по каким-то причинам надо ограничить количество предельных детей в приемных семьях, во-первых, надо начать серьезной социологии, наука такая есть, социология называется, по изучению там, психосоматических реакций и прочее детей в больших приемных семьях. Второе. Значит, если, к примеру, социологические исследования, психологические исследования покажут, что чем там, вот, больше, чем там 7 детей, угу, и резко падает объективно качество воспитания, значит, надо тогда не только ограничивать количество детей, а надо при этом резко увеличивать сумму выплат, чтобы увеличить число самих приемных семей и сохранить динамику уменьшения детей, которые находятся в детских домах. Поскольку никто этим не занимается, то все это носит какой-то очень странный характер диалога на скамейке около подъезда о том, как надо делать хорошо.
Но Юрий говорит, что за опеку платят гораздо больше. Ну, разные формы вот этого опекунства и содержания приемных детей существуют, да. Патронат, опека, усыновление и так далее. Юрий Каменков говорит, когда детей очень много, больше 5-6, трудно установить между ними нормальные семейные отношения. Ну, так считает Юрий Каменков. Не знаю, я социологии, честно, не видела.
Наука есть. Психология, наука есть, социология, да, методология. Значит, люди заканчивают педагогический институт, диссертации пишут. Вот давайте фундаментальными вещами будут ученые заниматься. Если ученые люди...
Их в Государственную Думу будут приглашать?
Ну, я бы пригласил.
По такому вопросу.
Я бы пригласил.
По такому вопросу.
Я бы пригласил. Ага. Значит, будет ли делать это уважаемый Плетнева, наш коллега,
ну, вы же член фракции
КПРФ, мне трудно судить. Но если этот разговор перейдет из общих рассуждений в более предметную плоскость, я, конечно, займусь тогда этим более тоже
предметом. То есть вы считаете, что дело действительно только не в деньгах, и ваши коллеги несколько упрощают проблему того, что...
Я заканчивал педагогический институт. Долго работал по специальности, но меня учили методологии, общению с детьми, прикладной психологии, многим другим вещам. И я не писал диссертацию на эту тему. У меня есть книги, выходившие, но по другим повесткам, по исторической моей основной специальности. Однако у меня есть общее понимание, что когда мы занимаемся чем-то серьезным, надо всегда работать со специалистами вначале.
С вашей точки зрения, перспектива такого законопроекта, она действительно существует? Потому что мы именно, чтобы вот эта идея стала законопроектом, а потом уже законом. Потому что высказывались еще идеи такие, что нужно какие-то более жесткие требования к приемным родителям предъявлять.
Знаете, если бы Тамара Плетнева была членом другой фракции, «Единая Россия», мне вызвало это больше обеспокоенность. Но поскольку Плетнева представляет другую оппозиционную фракцию, в данном случае я бы не стал воспринимать это как некое готовящееся государственное решение. Это может быть просто точка зрения человека.
Ну, а причем какая разница, из какой фракции
человек? О, большая разница.
В данном случае.
Потому что коллеги из «Единой России» публично высказываются по фундаментальным вещам только после проведения очень приличных консультаций в правительстве, когда уже есть сформировавшаяся точка зрения, и они начинают зондировать почву.
7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948. Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые берут детей под опеку и берете несколько детей, потому что периодически возникали даже какие-то программы, и такой информационный повод был, где женщина там и 30 детей воспитала за всю свою жизнь и так далее.
Почему нет? То есть, возможно, разные вещи. Поэтому не надо никогда вторгаться в пространство, которое ты плохо понимаешь. Ага. Повторю еще раз, должны быть специалисты. У нас очень большая проблема, это, к сожалению, утрата специалистов, вымывание их. Кстати, очень честно связанная с предыдущей частью нашего диалога про демократию и выборы. Потому что специалист отличается от чиновника тем, что он с начальником поспорит.
Разбирается в вопросе. 7-3-7-3.
И поспорит с начальником. Всегда.
7373948, а требования не важны на деле, говорит Юрий, как важен контроль, например. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Наденьте Добрый наушники. День.
Да.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор зовут. Михайлович, пожалуйста.
Пожалуйста. У меня два вопроса. Вот первый вопрос.
Да.
Кому доверять детей? Малограмотным крестьянам, которые там их картошку заставляют выращивать? Вместе со своими детьми, кстати, а не своих и то точно. Или в семью профессора. Это разные вещи.
А в семье профессора ему точно будет лучше, вы считаете, чем в крестьянской семье?
Безусловно.
Почему?
Потому что там, условия лучше.
А если там, Фрекенбок?
Там учат иностранным языкам, там дают ему специальную школу и так далее. А в фермерских хозяйствах он часто картошку выращивает вместе со своими детьми.
Ну, понятно. А какая разница по поводу социального статуса? Здесь важен социальный статус человека, который хочет стать опекуном или приемным родителем? Ведь если даже это профессор, ну, а если это Фрекенбок, по факту?
Это, мне кажется, какой-то социальный дарвинизм. То есть нельзя людей так делить. И больше того, мы безотносительно социального статуса должны понимать одну простую вещь. В приемной семье, если это добрые, хорошие люди, а мы говорим именно о том, что приемная семья – это люди с добрыми намерениями, ребенку всегда будет лучше, чем в детском доме. Всегда. И не надо этого социального дарвинизма.
В профессорской семье обычно вырастают баловни, говорит Юстас. Юрий говорит, семья профессора десяток детей не возьмет, семья профессора возьмет одного и не под опеку, а, скорее всего, усыновит. И 812 говорит, именно требования к условиям содержания детей должны быть установлены, а там уж 150 человек, ну, требования и так существуют. И в этом отношении усыновить ребенка гораздо сложнее, чем его родить. 7373-948, телефон прямого эфира, потому что если вы хотите родить ребенка, у вас никто, в принципе, не спрашивает, где вы живете, на что вы живете. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Стыдно за предыдущего слушателя по голосу, он в годах, но почему-то даже забыл песню Высоцкого.
Давайте не про песенки, давайте не про песенки, пожалуйста.
Мы уважаем, когда сальцу ее намять. Знаете, это просто действительно какой-то социал-дарвинизм. Почему он думает, что профессор это лучше, чем крестьянин?
А вы-то как думаете? Сокращать
все
нужно?
Равны, я думаю, все равны.
Все равны, понятно. Ограничивать число детей в приемных семьях нужно, как вы считаете?
Ну, это, знаете, это по, скажем так, по совести, по материальному достатку надо смотреть. Надо вообще, чтобы у всех семей был достаток иметь много детей.
Много детей. Ну, если люди этого хотят. А ведь наличие детей, оно же не обусловлено только деньгами, правильно? Наверное, это все-таки несколько сложнее. Не лучше ли нормальные условия в интернате обеспечить, говорит Виктора. Ну, все-таки, как сказал наш гость, что, в общем-то, интернат-то ни с чем не сравнится, если человек будет жить все-таки в семье. 7373-948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Нина Ивановна.
Да, Нина Ивановна.
Москва, новая да. Москва. Я хочу сказать по поводу того, где ребенку лучше воспитываться, там, у профессора или на собственном примере. Могу вам сказать, до 12 лет у меня было 13 матерей. Потом с 12 лет я выращивала 50 соток, на 50 сотках картошку и так далее. Успела в Майкопе продавать, босиком туда ездила в страшных условиях автобуса, а потом по комсомольской путевке работала в шахте Донбасса, а потом, я не буду перечислять,
да.
В конце концов я была методистом по музыкальному воспитанию Московской области, Министерства газовой промышленности, Министерства просвещения. Поэтому все зависит от того, что труд, он всегда сделает человека.
Труд всегда сделает человека, ну вот, богатый опыт. 13 матерей, видимо, приемных, конечно же, имеется в виду, у человека было. Все упирается в площадь и деньги. Семья – это равнобедренный треугольник, ребра которого – это квартира и деньги. На вершине семейной ценности. Был пятым ребенком и усыновленным в 7 лет, воспитывался в труде, но добрыми людьми. Жили бедно в приемной семье, как приемыша не выделяли. Это пишет Крокодилин Гоф, так слушатель подписывается. Николай, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, добрый
да.
день.
Да, добрый день, Николай.
Да, вот первый звонок, он на все вам нам ответил. Все зависит от интеллекта, кто воспитывает детей. Видите, как осуждается профессор и колхозник. А что, спрашивается, профессор кушает? То, что сделает колхозник. Все зависит от интеллекта. Надо детей воспитывать и отдавать в семьи, где есть у родителей какой-то интеллект. Вот первый звонок, это звонок без интеллекта.
Ну, понятно. Но вы уже начинаете друг друга как-то оскорблять. Давайте-нибудь задело, безусловно, тему. Но самое, вот 134-й говорит, главное, чтобы любовь была у матери. Знаю прекрасную пару, усыновившую более 20 детей. У матери есть любовь, поэтому все складывается хорошо, и дети довольны. Это правда, на самом деле. Но при этом Государственная Дума выступает за ограничение. увеличения числа детей в приемных семьях. Тамара Плетнева выступила.
Не Государственная Дума, а один из депутатов.
Ёлка, хорошо.
Там их 450 человек нас.
Да, а вы как-то сами, вот если вам такой законопроект дадут на подпись, как проголосуете?
Я не буду за него голосовать, как минимум.
А если
не будет к этому еще и мнение специалистов, о чем мы с вами говорили чуть раньше,
да,
то я проголосую и против.
Есть еще одна тема, она касается семьи. Касается семьи кавказской, Северного Кавказа, из Чечни, потому что какая-то, честно говоря, запутанная история вокруг вот этой 20-летней студентки, которая жила в Москве, училась на журфаке, потом ее подруга сообщила, что ее силой вывезли в Грозный, какая-то очень запутанная, якобы вот, чтобы насильно ее выдать замуж, а здесь у нее был молодой человек, что-то там в аэропорту пытались как-то пресечь, но полицейские якобы не вмешались и сказали, что это все все-таки семья, потом она из Грозного сообщила, что все нормально, на самом деле там ничего не было, мы пришли, как-то вот семью постоянно навещаем, ну, как-то так, хотя подруга ее говорила, что ее чуть ли там не транквилизаторами накачали, чтобы она особенно ничего лишнего не говорила. Вот эта история, Екатерина Винокурова еще заинтересовалась, она член СПЧ, и говорит, что вообще девочку как-то надо выручать, и вот эту проблему неравных браков или насильного выдавания замуж, и вообще ситуации с правами человека, с правами женщин, например, на Северном Кавказе, она как-то должна в масштабах государства решаться, а не отдаваться на откуп, например, региональному омбудсману. Вы как считаете?
Екатерина Винокурова замечательный человек, и я с большим удовольствием тоже подключусь, если СПЧ здесь уже занимается. Смотрите, в чем проблема возникает. Угу. Вот есть совершеннолетний человек, взрослый.
Да, 20 лет,
значит,
конечно.
Его права нарушены, но... Кто может вмешаться в защиту его интересов, если от него самого нет заявления? Может, ему не надо ничего. Может, и не нарушены права. Вот это проблема, в которую ловушка попала московская полиция. Я читал сегодня как раз новости по этой теме, где человек описывал, как эта девушка вместе с родителями проходила в
контроль
в аэропорту, и с тем, чтобы из Москвы вылететь в Грозный, и они пригласили полицейских, полицейские провели опрос, она сказала, у меня все хорошо, нет никаких.
Но при этом, как говорят, вот это накладывается...
Что здесь делать?
Да, это понятно, полицейские работают только тогда, когда есть письменное заявление, это серьезно.
И прокуратура. И все инстанции без исключения.
Но здесь же мы понимаем, у нас всегда, когда речь идет про Северный Кавказ, даже в случае вот состязания маленькой девочки в Ингушетии, где оказалось, что мать, как выяснилось, не отказывалась, а ребенка просто у нее забрали и так далее. Вот эта история, которая касается прав человека или там, отношений к женщинам, к детям на Северном Кавказе, она стоит особняком, потому что там мы признаем некие культурные, будем говорить так, особенности культурологические,
да,
религиозные,
да,
особенности и так далее.
Клиники женскими обрезаниями, вот эти все прочие средневековые вещи.
Например, но с вашей точки зрения, как государство и нужно ли государство, может быть, Государственной Думе как-то этим вопросом серьезно заниматься, или все-таки мы признаем сам факт, что это особенная территория со своими действительно особенными укладами, и, ну, вот то, как есть. Ну,
вы знаете, признавать какие-то особости не надо, у нас Конституции, у нас единое пространство. Больше того, я очень много ездил по Закавказью, скажем, в Азербайджане. Последний раз я был с месяца назад. И хочу сказать, что Азербайджан куда более вестернизирован и европеизирован, чем очень многие российские территории. Поэтому про какие-то особые уклады социокультурные не надо рассказывать, эти уклады очень сильно меняются в последние годы в контексте вот такой большей консервативности. Здесь, очевидно, как раз такие институты, как СПЧ при президенте Российской Федерации, и должны играть свою роль. И я повторю еще раз, что я очень хорошо знаю руководство Совета по правам человека и Федотова, и Винокурова, и Кравченко. Это мои прекрасные товарищи. И я здесь, как депутат, тоже готов подключиться. Но процесс не может быть решен только извне. Пока не появятся люди, такие, как мы сами иногда видим где-то в Саудовской Аравии, где женщина смело садится за руль и говорит, мало ли какие у вас правила, я все равно буду водить машину.
Пока а потом эти женщины исчезают.
Пока, да, но они же добились права на вождение машины. Они же добились права на участие в выборах в 2011 году. То есть эти бастионы пали. Но процесс не может носить характер только из Москвы. Это очень трудно сделать. Советский Союз ведь приложил гигантские усилия к тому, чтобы изменить патриархальный образ жизни в Средней Азии. Мы видим, как только исчез Советский Союз, понавылезло все самое дремучее. Несменяемые президенты, вращающие золотые статуи, и вот весь тот сюрреализм, который мы смотрим подчас на Ютубе и поражаемся тому, что происходит на пространстве бывшей нашей советской страны. Поэтому, конечно, такие активистские группы должны поддерживаться. Должны поддерживаться местные реальные Совет по правам человека. И это очень важно, потому что в противном случае иная.
А какие механизмы существуют? Вот даже та же самая Екатерина Винокуров говорила, как условно, вот если действительно признать, что так все с этой девушкой, потому что путаница действительно, и все упирается в том, что она сама не написала заявление, а может быть боится, как это говорится, опозорить семью и заявлять там против родителей, там, я не знаю, вот этого какого-то жениха гипотетического, если он есть. Все в это упирается, но какие варианты существуют? Просто сказать, выдайте девушку, а девушка скажет, не поговорит, скажет,
ну, я сейчас говорю, юридически здесь нет вариантов. Но я почему и сказал, что процесс не может быть решен только извне, только из Москвы. То есть он неизбежно может быть решен только на сочетании двух линий.
Угу. Денис напоминает, что все-таки на Кавказе при СССР были неравные браки. А еще наш слушатель 285-й отмечает, что Азербайджан — это только в Баку все-таки. Вот то, что вы описали, о Баку есть весь Азербайджан.
Я проехал весь Азербайджан. Я очень хорошо знаю Азербайджан, но был там много раз. И я не как депутат его проехал. Поэтому картина по Азербайджану отличается на самом деле. Но я говорю в целом. Если мы с вами посмотрим, как живет эта страна и как живут некоторые наши республики, то мы увидим существенную немалую разницу.
Ну, хорошо, как с этим обращаться? Потому что мы привыкли, что у нас, например, непрецедентное право, но у нас есть такая штука, как общественный резонанс, который может что-то поменять. И вот как в случае, например, с этим избитым и маленьким ребенком 7-летним, у которого теперь выяснилось, что все-таки ручку спасти не смогут, и в течение недели ее будут готовить к операции. Вот это принципиально что-то может поменять, вот такие случаи? Или действительно история с домашним насилием, история с какими-то внутрисемейными ситуациями, она настолько прочная и настолько стоит особняком, что туда просто не вмешиваются. Ну, не принято вмешиваться.
Вы сформулировали путь гораздо лучше, чем это хотел сделать я, потому что вы подобрали очень правильные слова. Там, где не работают формальные правила, работает очень часто общественный резонанс. Особенно в современной России, где мы с вами видим, как тот же самый Рамзан Кадыров время от времени вмешивается и говорит людям, приехавшим там, в другие города из Чечни, и ведущим себя тут натворившим, что а так нельзя. И таких прецедентов все меньше и меньше. Мы понимаем, что Рамзан Кадыров эти слова произносит, поскольку есть общественный резонанс, и если бы его не было, вряд ли бы он стал так публично реагировать. Поэтому разный инструментарий бывает. И инструментарий, связанный с общественным резонансом, его не надо недооценивать.
Любопытно. 569-й говорит, что, ну, в общем, почему-то он критикует ЕСПЧ, почему мы вообще не говорим про Европейский суд по правам человека, мы говорим про Совет по правам человека, который у нас при президенте. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, еще... давайте вас послушаем. Здравствуйте. Наденьте наушники. Алло, как вас зовут?
Да, Валерий, Москва.
Валерий, пожалуйста, слушай.
Только пионеры, комсомольцы спасут наших детей. Все, ничего лучше.
Пионеры, комсомольцы спасут наших детей. Господи, вот чего не хватало, чтобы детей перестали истязать. И насильно кого-то замуж выдавалось.
Нет, нет, на самом деле надо понимать, что советская власть и культурная революция 20-30-х годов, она ведь изменила очень многое на окраинах бывшей Российской империи. И отрицать это совершенно невозможно. Другое дело, что вот этот слой привнесенной культуры, его сдунуло из очень многих бывших советских пространств.
Надо что-то придумать новое.
Да, в 90-е годы. Поэтому я бы не стал так критично относиться к советскому опыту, но, безусловно, он не применим в современных реалиях.
У нас был в гостях Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Олег Васильевич, приходите еще.